Это Прогмема. Здравствуйте. Этот подкаст мы назвали «Точки пересечения». Мы будем говорить о родах, материнстве, отцовстве и родительстве в целом, на пересечении актуальных практик, крестьянской традиции и научной рефлексии.
Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор. И в прошлый раз мы остановились на теме... Мы говорили о родах, мы говорили о таких странных фигурах, которые их называют тетками.
Мы дошли до них,
удивились и остановились на этом. Ну и теперь продолжаем. Люб, вам слово.
Здравствуйте все. Сегодня с нами снова Светлана Борисовна Адонева, Софья Куприянова, Андрей Степанов и я, Любовь Голубева. И действительно, мы в разговорах... Напомню, что начинали вообще-то говорить про плаценту, пришли к теткам. Но сегодня мы выбрали начать наш разговор о такой фигуре, как большуха в крестьянской семье. И удивительным образом, несмотря на то, что, например, в своей, получается, какой-то пятой экспедиции об этой фигуре я уже знала из этнографической литературы и, собственно, из опыта старших коллег, она замечается в ситуации. То есть ее роль, ее статус замечается в каких-то таких особых ситуациях. И о такой ситуации, мне кажется, как раз говорит Светлана Борисовна в своей книге с Лорой Олсен про жизнь русских крестьянок. Это, кажется, у вас было в Вологодской области в 90-х годах, да, когда вы вдруг зашли в женский закуток, в бабий кут, и за какой-то своей надобностью, и поменяли ситуацию. Да, ситуация поменялась таким образом, что хозяин стал к вам обращаться по отчеству Борисовна, а хозяйка испытывала некое насмешливое настроение, да, и после вам объяснили, что произошло, да, что вы нарушили иерархию, незаметную иерархию, да, вступили в угол, в место старшей женщины в семье, и тем самым, с одной стороны, вы совершили трансгрессию, потому что вы поставили неловкое положение хозяев. У меня была подобная ситуация уже в Мезенском районе Архангельской области. Это первый год, когда мы приехали в Архангельскую область. И вот как раз те бабьи куты, которые там называются задоски и шелныши, и солныши, они более очевидные. То есть они прям такие большие, более широкие пространства, чаще всего действительно располагающиеся за печкой, за шторкой. И мы были в деревне Козьмогородская, где нас приютила в связи с непогодой, и мы не могли перебраться в свою деревню. Хозяйка, вот, она совершенно гостеприимно нас, значит, угостила накануне ужином. Утром мы встали, и она решила нас порадовать какой-то выпечкой. Меня взяла в помощницы, чтобы я лепила эту выпечку, что-то какие-то крендельки мы делали, она мне все объясняла, и я, значит, наблюдая за процессом, видела, что она спокойно за шторкой что-то там вытаскивает необходимое. И тут она отвлеклась, и мне что-то понадобилось, и я совершенно бесцеремонно, но без злого умысла зашла за эту шторку, чтобы что-то взять или поискать, чтобы это взять. И когда я вышла из шелныши, я поняла, что я, как бы, ну, наша хозяйка добродушная, гостеприимная, она как раз была несмешлива, она была очень строга в мой адрес, то есть она достаточно строго отсчитала меня за мой поступок и сказала, что гостем гости, а в шелнуши не заходи. То есть ни в коем случае пересекать это пространство нельзя. Вот, я дико извинилась перед ней, ну и поинтересовалась, в чем дело. Она сказала, что это место старшей в семье, то есть ее в данной семье, хотя она на тот момент молодая женщина, то есть между 50 и 60. Да, и я нарушаю некий закон, который не стоит. Это ее место. И мне кажется, что сейчас я подхожу к теме родов и материнства, да, что от того, что это такое место, куда заходила только хозяйка, да, оно было такое спасательное место. Например, там действительно хранили различные записи заговоров. И у нас был такой момент тоже, когда мы были в старинном доме матери одного из наших информантов, тоже в Мезенском районе. Он показывал нам Шолнышу в доме своей матери, и в какой-то момент из какого-то короба достал действительно рукописи заговоров и Шолныша, и его матери. Ну, и как бы для него событие не случилось, для нас было очевидное событие, что действительно вот оно место, вот оно, как бы куда никто лишний не зайдет, поэтому не найдет.
Но он вас туда завел?
Нет, он просто что-то, это было бычье. То есть Дмитрий Егорович как бы в доме своих родителей нашел заговор, ну, как бы он что-то другое искал, мы не заходили, но он нам объяснял, на самом деле, какие-то предметы из совершенно этнографического толка, но параллельно произошло это событие. Но и так как это закрытое место, там в советское время хранили иконы, и там, собственно, производили молитвы эти старшие женщины, и ставили начало, как они называют, да, эти утренние, вечерние молитвы. И это было место, одно из мест, не основное, но одно из мест, где рожали, потому что туда никто никогда не мог зайти. То есть понятно, что аудиальная сторона не скрывалась в этом процессе, да, была задача, похоже, что визуальной скрытности, да, потому что закрывалась шторами или иногда действительно досками и дверьми, в зависимости от того, как от конструкции. Ну, иногда свидетелями могли, судя по описаниям, стать дети, которые в этот момент были на палатях и на печи, потому что они могли заглянуть в процессе в эту Шолнышу сверху и видеть, как рожает мама сверху, да, детей. И туда же на палатухе после родов клали младенца на ту же самую печь. И они были одними из первых свидетелей. Так вот, вот это место было непосредственно связано со старшей женщиной в семье, которую она, соответственно, могла и посещать.
Ну, тут вопрос про старшую. В принципе, в семье могла быть и еще более старшая женщина, а именно старая мать. И надо сказать, что вот я не знаю, да, тогда, когда она передает большину своей невестке, она в Шолнышу тоже не заходит.
Это хороший вопрос. Я как раз, когда ехала, думала про это, что, во-первых, безусловно, надо сказать, что старшая не в смысле возраста, а в смысле статуса, которое в какой-то момент передавалось, да, то есть могло в этот момент... Да, главное. Да, главное. Старшее в смысле главное. Потому что, безусловно, в этом доме могла оставаться более старшая в биологическом возрасте женщина, да, у нее был уже теперь другой статус, и мне кажется, что как раз у вас хороший пример в той же уже упомянутой книжке. Мне очень нравится по поводу передачи большины. Большина замешивается четырьмя руками в процессе, когда старшая женщина понимает, что она не может больше делать хлеб на всех.
Ну, это уникальная запись, в начале 90-х годов, случайным образом записанная. Ничего другого, никто другой об этом не говорил. Ну, хорошо, ну, предположим, вот это так, а мне непонятно, это место и старшей, и самой старшей, или это место хозяйки.
Но тогда, если это место хозяйки, рожает-то там не хозяйка?
Не хозяйка. То есть она, видимо, позволяет в какой-то момент там оказаться той, которая в этот момент в родах. Ну вот, я и говорю, что... И когда я подумала о том, что нужно сказать про биологический и социальный возраст, а что же действительно с той старшей, которая отходит от печи и передается ли с Шолнышу как место, в которой... каков ее доступ после? Потому что, безусловно, ну, как бы, казалось бы, еще вчера она могла туда там быть. Это у меня нету здесь ответа. Как?
Отчасти, по-моему, в вологодских записях это было, что когда она передала большину, она больше не подходит к печи. Ну, то есть она садится к столу и ждет, когда ей накроют. В этом смысле она не приживалка, а скорее такая царица, которая, да, ожидает уважения и попечения вокруг нее. В этом смысле кажется, что контакт с запечной частью вроде бы, ну, прерывается.
Потому что ей, возможно, туда и не надо ходить, потому что, в общем, там находится утварь. Ну, если мы говорим про повседневные дела, а не ритуальные, да, то есть там находится утварь. Я не очень понимаю, если мы говорим про иконы и про молитвенные задачи, отводится ли это теперь на эту самую большуху, или все-таки это делает старшая самая в семье. Похоже, что старшая самая в семье. В том смысле, что старшая биологически. Она Но это мы зашли.
Да, но нам есть о чем тут подумать и что еще спросить.
Да, но в общем, почему мы в принципе говорим в теме про роды и материнство, про большуху, потому что, безусловно, ей отводится большая роль в крестьянской семье, начиная с момента, что, скорее, напоминая, да, нашим слушателям о том, что на русском севере, да и в принципе долгое время в крестьянской семье, это была патрилокальная семья, то есть когда после свадьбы именно супруг приводил в дом супругу к себе домой, к своим собственным родителям, и таким образом там же и создавал свою новую семью, и жили большой семьей до определенного момента.
Ну, если говорить вот как раз о большой семье, то я бы не стал бы так идеализировать по поводу того, что она садилась на лавку как царица. Потому что даже было такое идиоматическое выражение «усадить на лавку». То есть если семья большая, и невеста их была не одна, а там их было несколько, предположим, две или три, то большухи довольно большую силу воли нужно было иметь для того, чтобы удержать равновесие, этот не очень равновесный механизм, организм. Потому что они старались всячески побыстрее на лавку их усадить. И если ей не удавалось, и если ее, например, там не забирали к себе дочери, вышедшие замуж, например, на сторону, то иногда очень несладко приходилось в этой ситуации.
Ситуация, когда она отдала большину.
Да, да, да.
То есть она долго пыталась удержать этот статус,
да, да,
чтобы
да,
не оказаться. Но это мы говорим про этнографические записи.
Ну да, мы говорим про этнографические записи.
19-го, начало 20 века. Может быть...
Нет, не только. Почему?
Ну, не только, конечно, потому что здесь же схизма и между свекровью и невесткой, между невестками, между невесткой и заловкой. Например, вот сейчас вот я писал вот всем же, что пришла в семью, когда моя информантка пришла в семью, ее сразу поставили мыть полы. Хотя до этого это было занятием дочери.
Но заловка — это тоже временная, как я понимаю, статус в норме в семье большой. Она же временная до момента, пока ее замуж не возьмут.
Да, и все это время ее и дают работы полегче там, и так далее.
Мы можем это понять.
Она попадает в другую ситуацию,
да. Безусловно. Ну, мне кажется, что это проявление как раз любви и заботы со стороны родителей. Конечно, за счет малолеток. Вот. Но
в отношении своей дочери, конечно.
В отношении, потому что она попадет в ту же ситуацию, что и малолетка, конечно, в семье, когда приходит. Безусловно, есть нюансы. И мы в том смысле, что у каждого своя история и у каждого своя ситуация. Но мне нравится, я разделяю мысль Светланы Борисовны о том, что, безусловно, когда ты сдал большину и сидишь, ты до этого в ситуации справедливости какой-то, и, ну, безусловно, это тот статус, когда ты должен контролировать свое собственное состояние, я имею в виду большухи, потому что ты рано или поздно отдашь эту большину, и тебе нужно будет сесть и получить это попечение, а это ты можешь заслужить в ситуации, когда ты в своем статусе был.
Хорошо.
Справедлив. Был справедлив, да.
Ну, можно рассматривать и мелодраматические истории обиженных старух, можно рассматривать и истории, наоборот, таких старух, которые до смерти никакую большину не сдадут, что мы, да, много раз наблюдали там 85-летние, которые большину держат, и вокруг них так и не подросшие все остальные дети, сыновья и так далее. То есть на практике бывает по-всякому, мы пока просто пробуем нащупать модель. А драматургия жизни предлагает разные варианты и разного рода конфликты. Я хотела сказать, что по записям, которые хранятся в картотеке словаря Карелии с определенных областей, та картотека, которая когда-то стояла на филологическом факультете, я работала с ней, и в основном там были записи, касающиеся времени 60-е, 70-е, начало 80-х. И там уже вовсю был виден конфликт между молодками и большухами, их свекровями, когда приехавшая из больницы, там, полежавшая в больнице старшая, не могла себе обратно взять клюку. Просто на разных территориях атрибутом большухи выступают разные предметы. где-то была клюка, она же кочерга. То есть кочергу не отдать, это значит не отдать большину. Вот, кстати говоря, на мизине что является атрибутом? Просто само солнышко, что ли?
На весь плашнин остается. Ну, я думаю, на всех территориях, просто там где-то еще дополнительная клюка, как такой символ. Ну, именно пока старуха, пока женщина замешивает квашню, она остается большой.
Угу.
Вторую очередь это способность обрежаться со скотиной.
Угу.
То есть она как корова. Бы, можно сказать, по ступеням. То есть она может отдать невестке право обрежаться, но до последнего будет держаться за квашню. Угу. Как только она не готовит, тогда она уже садится на скамью.
То есть последняя все-таки квашня. То есть последняя это, грубо говоря, понимание кормления всей семьи. Ну, потому что это
хлеб на мизине. Потому что вот один из примеров, который я вспоминаю, это ну, женщина, да, довольно уже в возрасте, но она держала корову, поскольку она кормила всю семью, то есть и семью внуков, продажи молока, и поддерживала еще родственников. И у нее, поскольку она пила в хоре, иногда нужно было уезжать, и вот у нее был конфликт, стоит ли ехать в это путешествие или лучше остаться дома и точно знать, что с коровой будет все хорошо.
Но это опять-таки кормление.
Ну, никто не отменяет, конечно, значение коровы там.
Не, ну, дело в том, что просто, кажется, на разных территориях эта самая большина могла быть оформлена через разные метафоры. Ну, то есть корова, которая дает молоко, и как бы ты ее доишь, и при этом это же молоко используется для всего того, из чего ты готовишь, в общем, оно одно с другим вполне себе сочетается. Но интересно, что этот возраст, то есть вот возраст большины, он связан с физической моготой, да? То есть если ты физически не можешь уже промесить эту квашню, точнее, дежу, наполненную хлебом, ты отказываешься от этого. Правда, у тебя, ты не отказываешься от всех прочих практик магических, например, которые уже вполне в твоих руках. Но есть еще фактор целых или не целых зубов.
Как мы знаем.
Как мы знаем, да. Который до конца не прояснен, но, тем не менее, он тоже есть, да.
Еще не могу загрызать грыжу, потому что нету зубов, например.
Ну, то есть ты можешь отдать квашню, потому что не можешь ее замесить, но при этом
продолжаешь грызть грыжу.
Если даже у тебя есть один или два зуба. Хотя, как мы знаем, должно быть семь.
Всегда есть расчёт, в крайнем случае.
Вот, Андрей предлагает и напоминает, что все
использовали расческу, использовали зубы, эти самые щучьи зубы, пасти для этих целей. Ну, то есть каким-то образом выкручивались.
Были выходы и санкции.
Ну и связь с местом определенным, и, соответственно, место и набор занятий. Понятно, что сейчас нету, допустим, в городе никакой большины, но вот если кто-нибудь приезжает в гости и садится на твое место, то это очень четко ощущается. Или берется за какое-то занятие, которое. За который не должен браться. Ну вот как твой пример с шоунышей. То есть в городе тоже можно провести такие параллели. То есть это все очень ощутимо.
Ну в целом, да, две хозяйки на кухне вполне себе городская практика, да, становится сложновато, потому что не договориться в этом месте, а кто главный.
Ну я даже думаю, что тут не про главный, а про... В сценарии, в повседневном сценарии есть действия, которые в твоем собственном доме включены в такую цепочку. Да, если кто-то вдруг появляется на твоем пути и прерывает эту цепь, то возникает растерянность, потому что ты начинаешь думать, а что ж ты, почему эта женщина это делает, например, там, приходит к тебе в дом и моет твою посуду. И ты думаешь, странное дело. Хотя вроде бы должен отнестись с благодарностью.
Спасибо большое, женщина.
Да, но как-то. Ну, то есть это останавливает привычный поток действий, заставляет тебя об этом задуматься, и тут возникает неловкость.
Ну и в этом смысле кухня одно из самых таких, я бы сказала, как-то с расстановкой триггеров. Оно именно такое место, где ты это можешь точно и четко заметить. Вот, как похоже и Шолныша как место, да, то есть это место, которое нам приоткрывает вот эти непроговоренные истории, потому что это же не проговаривается, да, то есть молодки не приходят в дом, и им не говорят о том, что теперь я тут главная, а ты нет. Вот, это именно через поступки и действия, которым мы можем заметить только их тоже совершая, и, соответственно, когда мы их нарушаем. Ну или когда мы замечаем, а что нам дают делать ситуации совместно при работе с деревенскими хозяйками. Практически, скажу сразу, опережая как-то спойлер, практически нам ничего не дают на самом деле. То есть если мы оказываемся в ситуации, в гостях у нашей информантки и говорим, что можем ли мы чем-нибудь помочь, нам предлагают, как нам говорят, лучшая помощь, просто посиди. Иначе, потому что действительно нужно перестроить весь сценарий в голове и придумать твой статус и твою роль здесь, сейчас. Но мы все дальше отходим от фигуры большухи, связанной. Ну, мы можем и не приходить в роды и материнство, но просто, собственно, мы описывали, и мы уже заговаривали здесь про магические компетенции старшей в роду. Но, в частности, мы с Соней описывали о том, что долгое время у поколений женщин, у которых не было опыта родов в фельдшерских пунктах или в больницах, главной помощницей, если она была нефертильна, это была свекровь, то есть та самая большуха, которая брала на себя.
Вы говорите о помощи в родах?
Да, роль повитухи, ну, назовем это роль повитухи.
Или все-таки старшая? Ну, то есть вот мы в прошлый раз говорили о том, что это может быть какая-то бабушка, которая мыла детей. Может быть, она уже была не в статусе большухи, а в статусе вот этой вот попекаемой, уважаемой, еще с зубами.
И в мощи мыть. То есть она могла отдать уже большину, но, например, продолжать.
Я смотрела, есть материалы, где говорится, что это была женщина, у которой полный дом, и наоборот, ее как бы выдергивали из ее хозяйства, и она шла бабить и помогать родильнице, но при этом ее хозяйство каким-то образом, вот, как бы ее деятельность тормозилась, но при этом она выбирала это, и это было ее служение. По другим источникам, это все источники вполне себе второй половины, ну, послевоенные. Так вот, по этим источникам это были женщины в основном, которые живут одни. То есть они домохозяйки все равно, но они вдовы, и дети уже ушли. Кстати говоря, вот в нашей схеме такого рода женщин довольно много. Они же не перестают быть большухами, по сути дела. Просто у них нет большой семьи, которая требует попечения. И вот они тоже типичные фигуры для того, чтобы помогать в родах. Я хотела еще одну предложить вам повестку для обсуждения в этом контексте. Предположим, это все происходит в Солнышах. Предположим, есть родильница и есть старшая женщина. Но, подумала я, между этими женщинами практически нет телесного контакта. То есть младенца ловят снизу, они обе одеты, физического контакта нет. Потом, это я подумала об этом, а потом я вспомнила, мы рассматривали деревенские фотографии и обратили внимание на то, что мужчины и женщины, когда позируют перед фотографом, позируют по-разному. Максимальное женское соприкосновение – это взяться под ручку или взяться за ручки. Но даже такое соприкосновение, очевидным образом, это привычка из девичества, из детских лет, когда они так вставали.
Ну и имки на гуляниях, да.
Ну, еще раз, да, телесный контакт, он такой неплотный, да, и предполагающий касание руками под локоть, но и не более того. То есть, а почему я об этом подумала? Ну, у меня там в социальных сетях много информации о практиках пеленания и вот этих вот всяких коллективных женских практиках, послеродовых там, или еще каких-то связанных с взаимной поддержкой. И там очень много телесного взаимного контакта. А я как-то так, приложив это на традиционное, понимаю, что оно туда как-то не прикладывается, потому что взаимное трогание в отношениях, в практиках женского тела крестьянского, оно как-то не в чести. Потом подумала про баню и поняла, что, например, в бане взаимное мытье – это мытье старших младшими или младших старшими, но не сестер, да? Не, ну, впрочем, я не знаю.
Не сестер в смысле?
Ну, не ровесниц. Ну, то есть невестка может пойти помыть старую свекровь, и это будет нормально. Ребенка моет старшая женщина или мать, и это тоже нормально. А вот такая как бы телесность такая горизонтальная.
Ну, потому что молодки, приходящие в дом, мы знаем, что моются с мужьями. Угу. Или тогда, когда им нужно отнести ребенка, то есть это другая конструкция. И они не моются с заловками. Может быть, моются действительно сестры, я не знаю. Ну, то есть я знаю своего опыта, но это 80-е и 90-е годы, да, мы с сестрами ходили в баню. Вот. Ну, то есть, когда я приезжала в деревню, это было именно такое, что... Ну, у меня у брата не было двоюродных братьев и родных братьев, поэтому он ходил с мужиками, со старшими, с отцом и с дядями, а я ходила со своими сестрами. Лет так, с 10-12, наверное, самостоятельно.
Не, я про фертильных женщин.
Но я про фертильных, да, женщин помню вот эти истории, связанные, наверное, вот, то есть, да, как бы в нарративе, в который возникают и как-то проявляются одинаково фертильные женщины, это когда нарушается что-то. И в этом смысле, например, совершенно недавняя история, которую 2 года назад была записана, связанная была с запретом ходить женщинам одновременно, когда у одной и у другой менструация. И вот они пошли одновременно, как сообщающие сосуды, потому что одна после этого вся залилась, а у другой все исчезло. То есть они, как сообщающие сосуды, не распределили правильно менструальную кровь, и одна умерла от того, что у нее не переставалось кровотечение, а второй, наоборот, исчезла менструация. Я рассказываю эту историю 2 года записанную назад о том, что женщина нам просто рассказывала про судьбу, кажется, своих теток, сейчас не буду врать, в каком родстве, и объясняла, от чего они умерли, и, вспоминая, рассказала эту историю. А умерли они, потому что в баню пошли одновременно с менструацией, да, в период, когда у них начался цикл, и вот как бы... И дальше случилось вот это. Нельзя ходить, когда одновременно идут месячные. То есть похоже, что для избежания каких-то таких ситуаций в одном возрасте фертильные женщины на всякий случай не ходят в баню. Потому что о том, о чем писала Инна Сергеевна, про сообщающие сосуды, да, вот это распределение менструальной крови, потому что похоже, что может неправильно пойти вот это вот распределение. Ну, то есть, как бы, опять-таки, я больше ничего про это не знаю, кроме как, опять-таки, это высвечивается на фоне, как контур, ну, в речи, как запрет, как нарушение запрета. Потому что мы на это не обращаем внимания. Не спрашиваем, не задавали вопросы, а как там, потому что... Но при этом моя собственная рефлексия, я помню, по поводу, ну, как бы, любого вот этой конфигурации в экспедиции пойти в баню, я вижу большое напряжение всегда у многих коллег младшего возраста, как они пойдут, в каких парах. И я, например, когда это заметила, стала думать о том, что сколько лет я езжу в экспедиции, я не могу вспомнить ничего про всех тех, как они выглядят в бане, про всех тех спутниц, которые у меня были. Потому что в бане ты как-то с ними не соприкасаешься как раз вообще. Оно не предполагает, если только не паришь друг друга. И то ты в этот момент не соприкасаешься, между вами телесная только веник. Вот такая история про сестринство, в смысле про равных в бане.
По поводу телесного контакта в родах, у нас очень мало таких записей, и, наверное, это записи от самых, от первого поколения, от самых старших женщин, о том, что повитуха все-таки обводила родовые пути мылом, ну, то есть, чтобы избежать травм. И, наверное, это все-таки происходит в случае каких-то сложных родов.
Угу.
Понятно, что если ребенок может выйти без помощи и достаточно просто того, что женщина рожает стоя или сидя на картах, и, а другая принимает, это одна история. А если сложные, возможно, то есть были какие-то техники телесной помощи?
Но да, это, но опять-таки это как ты совершенно справедливо, мне кажется, замечаешь, что похоже действительно связано было, когда долго не может разродиться, и тогда повитуха щупает головку или, и понимает, что идет, например, не так головкой или ножками, и предпринимает какие-то в этом смысле действия, но это скорее из исключения действительно старшего поколения. И я помню еще историю о том, что в Архангельской области, в деревне Кеба, одновременно работал, значит, доктор, фельдшер, акушер, который принимал роды, и была женщина, которая бабила. И вот, ну, как бы, и другая, да, наша информантка делилась опытом, что фельдшер, акушер уходил в отпуск в ее ПДР, назовем это так. И она переживала, он говорит, позови Иринью, она хорошая, она туда не лазает. То есть она как раз наоборот, его беспокоил именно вот этот контакт, и он объяснял, что она как раз, а если что, руки моет. Вот, то есть он ей доверял в этом смысле и указывал на то, что она как раз, в отличие от врачей, туда не лезет. Но это опять очень редкий, да, действительно, мы не очень понимаем.
Нет, ну, было интервью, где женщина говорила о том, что по той причине, что техника рождения теленка и техника рождения ребенка одинаковые, то если там нужда, то она входит в лоно руками, помогая, так как теленок, так и ребенок, да, помогая ему пройти. Но, опять-таки, это очень редкое событие, и это повитуха делает. Это явно не свекровь. Если она только не женщина, которая ходит бабить.
Ну, я напомню, что на месте с этим параллельно историями вот этим вот движением руками в лоно существуют другие вещи, ускорение родов и помощь, и это никак не связано с телесным. То есть это поесть соленый хлеб или выпить особую воду, собранную в определенных местах, зажать волосы, предлагается собственные волосы, но никак не связано с физическим. Ну и один из физических, и то это не телесно, это когда тебя, то, что называется, выжимать полотенцем. Но для этого даже бывает, что для силы зовут мужчину, когда перевязывают полотенцем живот и давят, чтобы ребенок вышел.
А это откуда информация?
Мне кажется, что это Архангельская область. Вот. Когда свекор, да, Соня, у нас
кажется. Что и в медицинской практике, ну, то есть, когда женщины рожали с фельдшером, я помню, что есть такие записи при родах в медпункте, что выжимали полотенцем. Ну, то есть, видимо, это была какая-то техника доступные в то время. Но это скорее какие-то исключения,
ну, это из правил. Да.
Да, это какие-то единичные записи. Нельзя сказать, что их много.
Но я и к тому, что ускорение и улучшение в ситуации сложных родов это как раз не телесное взаимодействие, а такого какого-то магического, другого какого-то толка. С физиологией женщины работали с физиологией женщины, чтобы ее в первую очередь вырвало, похоже. Стошнило, и как нам как раз рассказывали знакомые доулы, что это действительно рвота облегчает потуги. Вполне себе частое явление в помощь. Но да, но не телесное. Его практически совершенно справедливо замечаете, что нет, поэтому действительно не раздевались. То есть занести в подоле – это в буквальном смысле завернуть в подол собственное дитя, которое ты родила где-то во дворе.
Когда я, почему я подумала про вот эти коллективные женские практики современные, вне больничные, ну, в смысле, не доульские, а практики пеленания и так далее. Я стала думать про этих женщин, теток, которые приходят после родов проведывать родильницу. такого рода информация и у нас по Вологодской области была, в Архангельской я не помню, потому что, ну, как мне кажется, эта практика отошла, потому что отошли домашние роды. Вот роды в бане находится молодая мать, ребенок, повитуха с ними же, и туда же ходят проведывать соседки, которые приносят особую еду. И я помню, что у нас эти записи происходили именно потому, что мы спрашивали, а какую еду приносят, и среди этой еды были пироги, ягоды моченые и сыр, то есть творог и молочная, то есть не мясная еда. Хотя на самом-то деле, казалось бы, почему не мясная? Какой такой запрет есть на поедание?
Я думаю, что мясная просто как-то не повседневная еда была все-таки.
Потому что она не праздничная? Но пироги с ягодами тоже, в общем, не сильно праздничные.
Не могу ничего по этому поводу сказать, потому что когда пекла моя бабушка пироги, ну это опять-таки опыт 80-х, 90-х, ягодники были всегда. Ну то есть это сухие ягоды, которые...
В том смысле, что каждый день?
Но пироги не пеклись каждый день, они пеклись на определенный период какой-то там. Ну, наверное, бабушка топила раз в 4 дня печь летом. Вот, и на этот период, ну, то есть белый хлеб никогда не покупался в магазине, соответственно, были. И это были ягоды. Но опять-таки, возможно, наши... Я к тому, что, может быть, мы гостьба в этом смысле хотела сказать, что не знаю, как бабушка вела себя, когда мы уезжали. Мы гости. Поэтому, может быть,
это... мне кажется, что печенье пирогов – это, в общем, праздничная еда. Приезжали гости, на них напекли пирогов.
Ну, насколько я знаю, опять-таки, из повседневности моего папы, это белый хлеб. Пекла бабушка, за это отвечала, она пекла пироги разные. Рыбник, ягодник и просто белые пироги, которые были то, что... В Петербурге называют булками. А черный ржаной хлеб бабушка не пекла, она покупала в магазине. Но это было повседневной едой, не праздничной.
Хорошо.
Но мы... это хорошая жизнь, я думаю, настала в детстве и юности моего отца. Потому что я думаю, что в еще пару десятков лет до этого это было не так. Безусловно, я бы даже сказала.
Хорошо. Но диету родильницы... Оставляем вопрос этот открытым, потому что не знаем, но ассортимент, который приносили женщины, была молочная еда, ягоды и пироги. В принципе, вообще, это ассортимент, это тот продукт, который эти женщины могли сделать сами. Ну, то есть они пекли пироги эти, они делали этот творог из молока, которое домашнее и так далее. Но то, что я тогда отметила в этих записывая эти истории, что всю эту еду было принято потреблять родильнице и повитухе, но не носить в дом остальной семье. И я помню, что, ну, поскольку для меня это совершенно было очевидно, что если тебе принесли подарок и это еда, то ты ее несешь в дом и на всех поделишь. А нет, здесь есть различия. И вот и тогда у меня возникла мысль о том, что это таки сообщество, это материнский круг, сообщество, которое выстраивается через одаривание такого рода, да, и это круг закрытый, это круг, в который включаются матери и матери матерей, да, ну то есть матери и старшие матери, но из которого исключены все остальные члены семьи. Ну и не члены семьи подавно. Но, опять-таки, может быть, это мои фантазии.
Ну, я тут, конечно, подумала, хотя это другие территории, у Бернштам про кукушку, опять-таки, про вот это совместное готовка и поедание, и никто больше это не ест, кроме этих девиц, которые кумятся. Там у Бернштам же это есть и связь с будущим статусом жены, которая, да, разделяется... Первая часть, она описывает территориальные особенности этого обряда похороны кукушки, непосредственно как выглядит обряд, и они же приносят туда яйца и делают яичницу. Меня все время как раз поражало, я не могла докрутить себе, как это делается. где они прятались в лесу и готовили и жарили себе яичницу. Как это выглядело? Для меня это было загадкой. Но они же ее съедали, да, кумились на целый год. А вторая часть статьи посвящена тому, что это женское сообщество, да, которое еще не вышло замуж, и такое поддержание своего сестринства, да, и разделение той судьбы, которая их ждет, когда они выйдут замуж, и той доли женской, которая ждет в замужестве. Такая, на мой взгляд, очень феминистическое высказывание в советское время было со стороны Татьяны Александровны. Она такими особенностями отличалась всегда. Вот. И похоже, что вот это вот. Ну, то есть вы сейчас говорите, а я думаю про то, про тот ритуал.
Похороны кукушки – это какая территория? Это...
Нет, это Смоленск, это Брянск, вот эти места.
Да, наверное.
Смоленск, Брянск и туда, в эту сторону.
Ну, то есть запад, по сути дела, и центральные территории. Но ритуал похороны кукушки – это девичий ритуал, там в качестве... как я помню по описаниям Бернштам, там могут быть заводилы, то есть главные, и это могут быть те, которые вышли замуж в этом году, молодки, но бездетные. Да? То есть, в принципе, это сообщество девушек с теми из них, которые старше, и которые могут обучить всех и дальше уже уйти оттуда и тогда, когда они родят. Да, может быть, это еще один круг, еще один женский круг, который выстраивается на следующем этапе жизни, да, но это выглядит как закрытое.
Ну, это совершенно закрытое, конкретное женское сообщество, только здесь статусы, то, что мы определили, тетки, ну, то есть родившие и матери матерей, а здесь те, которые еще так не сложились, но тоже закрытые, тоже еда и тоже сестринство. Некое, которое здесь проговорено как сестринство, названное кумовством, да, а здесь мы не выловили ни слова, только немножко как-то ситуацию, связанную с родами. Мы мало про это знаем.
Мне приходят на ум южноазиатские примеры, то есть то ли это Вьетнам, то ли это Гонконг, когда происходит послеродовый уход за женщиной, и он длится довольно долго, то есть сейчас эта практика уже отходит, но есть специальные центры, ну, то есть женщина может родить и месяц после родов находиться только с младенцем, а, ну, за ней ухаживают, либо это происходит, ну, в специальных гостиницах, либо это происходит в кругу семьи, и там суть в том, что есть специальная диета, и родственники, а хотя, может быть, и не только родственники, берут на себя все домашние заботы. Ну, и тут мне приходит в голову как раз послеродовое мытье младенца. Мне кажется, что нужно больше спрашивать нам действительно вот именно кто заботился о женщине после родов, потому что действительно информации немного, этих записей совсем немного. Но то, что свекровь, либо бабушка мыла младенца, и это действительно большая часть повседневных обязанностей, которые вот она брала на себя как служение, то, что мы обсуждали в прошлый раз. Мне кажется, что в этом тоже есть большая забота. Забота о роженице. И не только о состоянии младенца, но и о состоянии матери.
Да, ну, в этом смысле эта практика совпадает с современными ритуалами пеленания, заботы о только что родившей женщине. Но здесь есть, ну, во всяком случае, по нашим материалам, здесь старшие женщины заботятся о младших, а не ровесницы. То есть матери приходят с гостинцем к новой матери. И в этом смысле это разделение трапезы и посвящение в сообщество матерей. Но отношение заботы – это отношение не равенства. То есть это патронаж и принятие этого патронажа. Кажется, тут есть отличия некоторые. Я же хотела еще в отношении выстраивания каких-то особых сетей отношений посмотреть на этих самых, на это слово «тетя». По сути дела, это детское, получается, это детское слово, которому обучают детей до сегодняшнего дня среди русскоязычного населения. Тетя и дядя – это слова, которые предлагаются ребенку в обращении к старшим к женщинам и мужчинам возраст родителей. И тут я подумала, да, что это похоже на созидание сетей мнимого, ну или такого квазиродства, за которым стоит надежда на то, что эти самые люди, как, если они не по фамилии и никто, а если они тебе тети, то они в какой-то степени обязаны включиться в твое попечение. То есть тетя Мария, которая в соседнем доме, она же тебя и крапивой приложит, если ты за забор залез, но она же и настучит матери, если ты пошел или пошла куда-нибудь на пруд своими 4-летними ногами. То есть назначение всех окружающих взрослых тетями и дядями – это, кажется, стратегия выстраивания опеки.
Притом как-то всеобщее. Скованной одной цепью, да. То есть та же ты же мать, которая ты же при этом тетя Глаша, будешь также за ребенком тети Маши присматривать в случае, если что.
Ну, сравним. Гражданин-милиционер или дяденька-милиционер? Словоупотребление определяет положение, а положение дяденька-милиционер – это пузо подставленное, это пузо подчинения. Ну так, это так оно и есть. То есть в современной речевой практике, кажется, мы улавливаем приемы, которые соответствуют локальным закрытым сообществам, где этот прием определяет форму заботы о всех младших членах группы, локальной группы. Но эта гипотеза нуждается в... Но это по поводу того, что нового времени не случилось, что мы все еще живем. Во всяком случае, мы пытаемся создать закрытое сообщество, чтобы чувствовать там безопасность, хотя бы называя своих соседей тетеньками и дяденьками для...
Вот так мы отошли от больших, и удивительным образом в прошлый раз мы начали с плаценты, дошли до тетенек, и в этот раз мы начали с больших, и снова пришли к тетенькам, поэтому, мне кажется, вполне справедливо в следующий раз поговорить о них и как-то подумать в эту сторону. А может быть, и не сможем подумать.
А очень сложно подумать. То есть, вообще-то, я немножечко покопалась там в словарях. И предельное значение, которое есть, тетя, тата, это то же самое, что и тата, как папа. И это детское слово для называния. А дальше идет сестра. Так, как тетя как определяется?
Тетя – это сестра или брат отца матери. Или матери.
Да, или жена.
Жена дяди отца или матери.
Нет, жена брата, жена брата отца. Так, значит, то есть у вас есть брат, да. У брата... Нет, это будет кузенное отношение. Нет, у вашего отца есть брат, и, соответственно, его жена будет тоже тетя.
Да.
Но не по крови. Внутри нашего сообщества это все тети, и по крови, и не по крови, а на мизине это родство разделяется. Если она не по крови, она будет деденька, а если она по крови, то она тетя. Ну, то есть, если у моей матери есть сестра, то она мне тетя. Если у моего матери и отца есть брат, и у него есть жена, то она деденька. А внутри нашего сообщества это в любом случае тетя.
Да,
но при этом есть и еще одно значение тетя – это любые женщины возраста матерей.
Как и дяди любые, да.
Как и дяди любые мужчины возраста отца. И, ну и здесь, скорее, если мы будем изучать дальше, то мы должны отправиться в какие-то сообщества, сообщества догосударственные, где Тобрианские острова, может быть, да, где другие формы отношений между родственниками и свойственниками.
Ну, в этом смысле в мои студенческие годы был очень полезен курс Елены Перехвальской по этнолингвистике. И она как раз, к примеру, у нее была, если я не ошибаюсь, албанская культура. И уж там с терминами родства настолько сносит голову, что уж там определены все тети и дяди, конкретно закрепленными за конкретным родством и за конкретным свойством. Меня это, конечно, тогда так сильно поразило, потому что у нас очень ограниченное количество, ну, я имею в виду у нас, в моем опыте, да, очень ограниченное количество терминов родства, действительно ограничиваясь тетями и дядями, ну, бабушками и дедушками. А дальше у меня только имена и отчество, да, и как бы в этом смысле, да, каких-нибудь нужно почитать. Бенвениста, ну, с термином.
Да, я посмотрела, это не очень помогло, но я предлагаю продолжить этот разговор и зайти в другие сообщества, на Восток, может быть, Азию или еще что-то, и посмотреть, каким образом там карта ложится. Ну, потому что наименование родства – это конструирование определенных связей, точно. И если наши тети с дядями сохраняются, значит, сохраняются и длятся эти отношения, которые мы не различаем, но очевидным образом удерживаем. А вот в чем наша корысть, это интересно про это подумать и дальше поговорить. Ну что, может быть, на этой животрепещущей ноте с тетями и дядями на крылах мы на сегодня закончим. Тогда в следующий раз говорим об этих странных родственниках. Хорошо? Спасибо.
Всегда готовы, как говорят.
Хорошо, спасибо. Софья, Люба и Андрей. До свидания.